разговор, хотелось бы немного поговорить о планах и перспективах по строительству заводов по сжижению природного газа, которые должны быть в месторождениях российской Арктики. Каковы, на ваш взгляд, перспективы?
Ну, опять-таки, перспективы колоссальные, потому что из того 100 миллиардов тонн нефтяного эквивалента порядка 70-80% это газ. Мы знаем, что наиболее эффективным способом транспортировки газа на большие расстояния является транспортировка его в сжиженном состоянии, то есть так называемый сжиженный природный газ. Для того, чтобы переводить его из газообразной в вот эту жидкую форму, необходимы заводы по сжижению. Это колоссальные заводы современные, и строительство таких заводов просто необходимо. Первый завод такой в России, вы знаете, он работает на Сахалине. Второй завод, я думаю, что может быть уже вот в Териберке построен, это для сжижения газа, получаемого со Штопманского месторождения. Ну и третий, вот недавно совсем, значит, вы знаете, что Новатэк выходит на освоение Ямальского полуострова. Я думаю, что сжиженный природный газ оттуда будет тоже транспортироваться. Как на запад, так и на восток.
Наше время в эфире, к сожалению, заканчивается. Приходится это констатировать. Напомню, сегодня мы говорили о нефти и газе российской Арктики. В гостях у «Голоса России» был проректор по международной работе Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Анатолий Золотухин. Анатолий Борисович, еще раз спасибо, что нашли время и пришли к нам ответить на наши вопросы.
Спасибо большое за правильные вопросы. Спасибо.
С удовольствием пообщаемся еще у нас в студии. Напомню, в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи.
Интервью. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. «Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны. Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Ливийское правительство, взявшее под свой контроль порт города Мисрата, предложило повстанцам сложить оружие в течение 4 дней в обмен на помилование. Город Мисрата, расположенный в 210 километрах восточнее Триполи, в последние недели стал ареной боевых действий. Во вторник ливийские вооруженные силы предприняли очередную попытку взять город. В середине февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками. И в продолжении темы. США не планируют проводить наземную операцию в Ливии, заявил по итогам переговоров с представителями Пентагона и Госдепартамента глава Комитета Совета Федерации по международным делам спецпредставитель российского президента по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов. По словам Маргелова, американские партнеры продемонстрировали понимание того, что ситуация в Ливии заходит, если уже не зашла в тупик, и что политические проблемы бомбардировками не решаются. Сенатор также отметил, что США не смогут в одиночку справиться со всеми мировыми проблемами. Американская сторона пусть и нехотя, но признает это, потому что как для них, так и для нас происходящее в арабском мире стало неожиданностью, покатившейся с горы, как снежный ком. Массовый побег заключенных совершен в Тунисе, причем произошло это почти одновременно, сразу в двух тюрьмах, но при разных обстоятельствах. В одном заведении была забастовка персонала, а в другом начался пожар. В общей сложности сбежать смогли более чем 800 заключенных. Выплаты компенсации пострадавшим от торнадо, обрушившихся на южные регионы США, обойдутся страховым компаниям не менее чем в 5 миллиардов долларов, предсказывают аналитики. Согласно предварительным подсчетам, этот сезон торнадо уже принес стране рекордные убытки. Жертвами стихии стали более 300 человек. Это самые масштабные потери со времен урагана Катрина в 2005 году. Президент США Барак Обама, посещающий штаты, наиболее пострадавшие от торнадо, сказал, что никогда не видел разрушений такого масштаба. Нефть вновь дорожает. Это происходит на фоне ослабления американской валюты и продолжения беспорядков в арабском мире. Баррель за вчерашний день вырос в цене примерно на доллар. В итоге Light Sweet стоит 114, а Brent 126 долларов. Фондовый рынок в США завершил неделю небольшим ростом. В России, напротив, торги закончились в красной зоне. Министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко уверен, что проект «Южный поток» угрожает национальной безопасности Украины. Поэтому необходимо заняться модернизацией украинской газотранспортной системы. Действительно, проект «Южный поток» — это угроза нашим национальным интересам, и мы всегда будем выступать против него, сказал Бойко в пятницу поздно вечером в эфире украинского телеканала «Интер». Россия планирует построить «Южный поток», который пройдет в обход Украины. Украинские власти считают модернизацию своей газотранспортной системы менее затратным и более эффективным проектом, нежели «Северный поток» и «Южный поток», которые пойдут в обход Украины. Нынешние власти неоднократно призывали Москву отказаться от планов строительства «Южного потока». Российские официальные лица отмечали, что Москва сохраняет заинтересованность в украинской ГТС, но не откажется от строительства новых газопроводов. Мессу Папы Римского запишут в 3D-формате. Это произойдет впервые в истории. По словам представителя Ватиканского телецентра, запись целого богослужения в 3D-формате станет первым шагом к переходу на прямые трехмерные трансляции мероприятия с участием понтифика, которые дают эффект живого присутствия и становятся все более востребованными аудиторией. При просмотре таких трансляций у зрителя создается иллюзия объемности изображения, ощущения глубины и трехмерности пространства. Добавим, во время этого богослужения, которое состоится 1 мая, Бенедикт XVI объявит блаженным своего предшественника на папском престоле Иоанна Павла II. Сегодня в Москве будут разыграны последние комплекты медалей на чемпионате мира по фигурному катанию. В женском одиночном разряде после короткой программы россиянка Ксения Макарова занимает 3-е место. Лидируют пока спортсменки из Кореи и Японии. Менее удачно выступают наши танцевальные дуэты. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев только 5-е. 1-е места пока занимают канадцы, американцы и французы. Чемпионат мира проходит в Москве. Сегодняшние соревнования во дворце «Мегаспорт» начнут после часа дня. Эти и другие новости читайте на нашем сайте.
Голос России. Новости.
По прогнозам синоптиков, в Гаване и в Санто-Доминго 30 градусов тепла, в Вене малооблачный дождь, гроза плюс 23, в Цюрихе плюс 19, и тоже синоптики прогнозируют дожди. Такая же погода в Мадриде. В Барселоне плюс 16 осадки. В Санкт-Петербурге днем небольшой дождь, 10-12 тепла, в Москве небольшие дожди, до 18 тепла.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Сборная России по хоккею проиграла Германии в первом матче чемпионата мира. Россияне в Братиславе уступили со счетом 0-2. Во втором периоде в составе немецкой команды отличился Томас Грайлингер, а на 58-й минуте вторую шайбу в ворота Евгений Набоков забросил Патрик Раймер. Всего Набоков отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. На первом этапе чемпионата сборная России выступает в группе А. Следующий матч наши хоккеисты проведут против Словении 1 мая, а 3 мая встретятся с командой Словакии. На чемпионате мира по фигурному катанию в пятницу борьбу за медали начали женщины в одиночном катании. По итогам короткой программы лидирует Юна Ким из Южной Кореи. На втором месте японка Мики Анда. На третьем идет россиянка Ксения Макарова. Она призналась, что довольна своим прокатом.
Я сама удивилась, потому что я вошла в раш, и мне как-то вот эта музыка сразу вошла в меня, и я как будто настоящая испанка стала. Но я очень довольна, начало очень хорошее, и все, еще завтра. Я довольна оценками, это мой season's best, так что очень довольна.
На четвертой строчке американка Алиса Чисни, еще одна россиянка Алена Леонова на пятом месте. Выступление фигуристка прокомментировала в интервью телеканалу «Россия-2».
Работала над уверенностью, потому что тогда мне ее чуть-чуть не хватило. Так, не могу сказать, что я сильно волновалась, просто как-то, вот, может быть, сказался холод, который стоял там на льду. Просто нужно отключаться от всех мыслей, которые у тебя есть, плохие даже и хорошие, то есть просто катать.
Медали в этом виде программы будут разыграны в субботу. Также станут известны победители и призеры в танцах на льду. Полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин не сыграет против московского «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России. Футболист рассказал, что уже приступил к тренировкам в общей группе, но в сегодняшнем матче участия не примет. Алдонин уточнил, что так решил тренерский штаб. Центральная встреча тура состоится в Лужниках. Также в субботу «Терек» в Грозном примет Нижегородскую «Волгу». Московский «Локомотив» на арене в Черкизове сыграет с Краснодарской «Кубанью». На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте. В настоящее время существуют опасения относительно стабильности института семьи и брака. Ученые пытаются прогнозировать, что ждет семью в 21 веке. Сохранится ли она в традиционном виде или приобретет новые формы? И вообще, сохранится ли институт семьи? Об этом мы сегодня и поговорим. Итак, встречайте, гости нашей студии. Это доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой региональных исследований Московского государственного университета имени Ломоносова Анна Валентиновна Павловская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Анна Валентиновна, скажите, в чем специфика семейных отношений именно в России? Чем мы отличаемся от европейцев, от американцев?
Знаете, начать бы я хотела с такого очень интересного и очень важного, с моей точки зрения, информационного источника, как русский фольклор и русские сказки. Ведь чем интересны сказки? Они, может быть, не передают нам каких-то реальных событий, реальную действительность, но они отражают то, о чем, ну, если можно так сказать, мечтал народ в идеальном виде, представляет какой-то тип отношений, какой-то тип мировосприятия. И с этой точки зрения, конечно, совершенно незаменимы, как вот такой важнейший источник. К тому же сказки, как известно, бытуют во всем мире, и, в общем-то, очень часто сюжеты их схожи. И вот интерпретация этих сюжетов разными народами, она и представляет такой очень большой интерес и очень наглядно демонстрирует какие-то различия, да, вот в восприятии мира различными народами. Так вот, сказки. Если мы посмотрим на русские сказки, то мы столкнемся с тем, что практически во всех сказках, ну, тех, что называют волшебные сказки, да, про всякие чудеса, в них чрезвычайно важна вот эта семейная тема, очень важна. И, в общем-то, трактуется она там практически всегда как, ну, некое мерило ценностей, как самое главное, что есть в мире. Ведь практически все волшебные сказки заканчиваются браком, они заканчиваются свадьбой. Герой, героиня проходят трудности. Либо они, бывает так, конечно, что женятся в начале, но потом обязательно начинаются проблемы. И вот это благополучное семейное счастье в конце, это, как правило, итог, в общем-то, практически всех сказок. Причем, что касается русских сказок, совершенно не обязательно при этом еще получение большого сокровища, там, богатства. Самое главное – суженый, спасение своей, так сказать, жены или невесты, да, но если к этому еще и полцарства добавилось, то, в общем, тоже неплохо, но, во всяком случае, дополнительный бонус, скорее, чем обязательное условие счастья, да. Причем очень интересен традиционный такой расклад здесь отношений и каких-то вот идеалов. Если мы посмотрим на классические сюжеты русских сказок, да, вот этих вот волшебных, замечательных, мы имеем героя. Героя очень часто забавного такого, Иванушку. Часто он Иванушка-дурачок, или Иван, бывает в сказках, там, бесталанный, Иван бесчастный. Ну, в общем, такой в начале сказки, как правило, неудачный какой-то. А на самом-то деле он, в общем-то, в глубине души хороший. Он очень добрый, он очень верный. Но все эти качества раскрываются в нем только после того, как он находит свою суженую. И вот такой вот забавный персонаж, немножко нескладный, неуверенный дурачок, и героиня. А вот героиня как раз совершенно другая. Героиня, она мудрая. Она не умная, она именно мудрая. Она часто волшебница. Она, в общем-то, знает все про окружающий мир. И вот это вот соединение их, оно дает такой вдруг неожиданный результат, когда Иванушка Дурачок становится Иваном Царевичем. И когда он, в общем-то, совершать тоже начинает подвиги, да, спасая свою любимую, он часто и глупости делает, то не послушается ее, какую-нибудь шкурку лягушачью сожжет или перышки там. Но, как правило, вот соединившись вместе, они дают такое очень стабильное, хорошее и раскрывают свои лучшие качества. Он становится верный, добрый, а она становится преданной и такой, так сказать, послушной, как и положено хорошей жене. Вот это вот идеал в русских сказках, во-первых, семья как основа, да, счастья как основа настоящей жизни, а во-вторых, вот такой вот расклад отношений, он очень традиционен и очень характерен. И еще одно очень важное свойство в сказках раскрывается, это судьба. Вот в русской семье вот эта вот судьба, она играет очень большую роль. И то же самое в сказках. Не красота любимой, не ее ум, не ее, так сказать, какие-то качества, а просто вот, ну, судьба. Ну, никуда не денешься. Неважно, лягушка она или уточка, или еще кто-то, или царевна. Но раз она тебе дана, да, значит, ты вот ее в любом виде и...
Значит, женись.
Женись и, более того, храни ей верность и, так сказать, проходи с ней через все трудности. И мне кажется, что вот этот момент, понимаете, не идеал даже любви, не идеал красоты, а вот именно какой-то судьбоносности, что ли, вот этого брака, он очень важен для русской традиционной такой культуры.
И, к сожалению, может быть, и к счастью, я не знаю, но порой, если мы смотрим на сегодняшнюю Россию, да, отношения складываются совершенно иначе, раньше. Вот мы можем судить, да, по сказкам, как это было, традиции какие-то, да, черпать оттуда. Но говоря о семейных отношениях в России, то есть они строились по этому же принципу.
Ну, конечно, как я уже сказала, сказки, безусловно, это некий такой идеал, к тому же волшебный, в таком виде утрированном где-то. Но, в принципе, в общем-то, если мы обратимся к истории, к русской литературе, да, классической в том числе, то мы здесь увидим очень схожие принципы. Во-первых, семья как некий очень важный идеал, да, как некое очень важное для человека любого начала. Ну, ту же литературу, если мы вспомним, да, ведь практически, не знаю, там, герои Толстого. Что для них самое главное? Они там проходят душевные метания, там, Пьер Безухов чуть ли не революционером становится, а все-таки в конце Толстой приводит его к семье, к детям, к пеленкам.
Порой даже шокирует читателя, да, тем, какая стала Наташа Ростова.
Наверное, не случайно, очень много упрекали Толстого. В принципе, он мог бы не делать ее такой, как говорили, самкой, да, которая только интересуется детьми, ревнует мужа и, так сказать, опустилась, совершенно все это у нее улетучилось, волшебное, то, что было в начале романа. Но, мне кажется, вот это некое утрирование даже этого момента, оно, может быть, в каком-то смысле подчеркивает, насколько было важно для Толстого вот именно мысли семейные, именно вот это семейное начало, которое и Наташе дало возможность реализоваться, ну, вот во всей ее полноте. А что касается истории, ну, здесь тоже, конечно, мы находим немало примеров вот этого вот семейного идеала, да, когда семья держала... Тут, знаете, можно много вспоминать и тех же декабристок, которые поехали за своими мужьями. И тоже ведь что интересно, в общем-то, как в сказке. Самая знаменитая декабристка Мария Волконская, наверное, да, благодаря дневнику, который она оставила, ну и вообще яркая была личность, видимо. В принципе, поехала она за своим суженым, да, практически его не зная. Вышла замуж молодой, за пожилого человека, друга отца. Фактически времени познакомиться, полюбить, да, вот это вот такая романтика, не было у них времени. Но она была его женой. И поэтому разрыв с привычным миром, она обожала свою семью, своего отца. Это были братья, все были ее кумиры. Но она все это бросает и едет за, в общем-то, мало знакомым человеком. Почему? Муж. Надо. Судьба. Она даже ребенка оставляет. То есть вот настолько было это важно, да, причем, конечно, у нее там никаких особых там политических идей, там, что вот это из идейных. Нет, это просто ее судьба, это ее муж, который оказался, знаете, вот у Кощея Бессмертного там в плену, только в данном случае женщина едет его, так сказать, поддерживать и выручать. В общем-то, вот тоже такой пример, да, сказочной судьбы, которая никуда от нее не денешься. Интересно, что она ведь поссорилась со всей семьей, и мать, например, с ней не разговаривала и не переписывалась практически до последних своих дней. То есть это действительно был поступок.
Ну вот скажите, а такие поступки – это скорее исключение из правил, либо это все-таки правило?
Ну, судя по всему многообразию материалов, которые мы можем, да, судить, вообще, конечно, семейные отношения – вещь сложная. В каком плане? Мало что остается. Вот я литературу ссылаюсь, исторические примеры, фольклор, да. Ну, есть этнографические данные. Но, конечно, это не то, что остается, вот, так сказать, зафиксировано в аналах истории, отношения между людьми, их чувства. Вот. Но, судя по тому, что у нас есть, это, в общем-то, обычная вещь. Это обычная вещь. И известно, что вот это вот некое терпение, да, некое желание жить вот в этой семье, независимо от того, есть там любовь, нет любви, оно, в общем-то, свойственно было русской женщине и русской культуре. Так, судя по тому, что до нас дошло и в поговорках, и в пословицах, и в самых разных примерах.
Ну, если говорить о семейных ценностях России XIX века, да, вот мы сейчас говорим о XIX веке, то какие семейные ценности были?
Ну, семейная ценность в первую очередь...
Которые, может, до нас и не дошли уже.
В первую очередь была сама семья. Вот, так сказать, факт ее создания как нечто обязательное и для мужчины, и для женщины. Вот интересно, что в русской деревне, тут у нас есть вполне достоверные сведения, да, и не женатый мужчина, и не замужняя женщина, они, в общем-то, были на таком бесправном положении. Фактически, вот эта семья, она была еще и, так сказать, материальной основой некой, да, и, так сказать, помимо духовных.
Статус социальный.
И статус социальный. Вот, например, община, которая там сход, да, решал вопросы, в ней участвовали только женатые мужчины и только замужние или овдовевшие женщины. То есть вот некая такая даже юридически, можно сказать, неполноценность людей, не заключивших брак, она существовала. Не говоря уже о том, что ни своего хозяйства завести, ни, так сказать, ничего. Ну, единственное, можно было в город уехать на заработки и там, так сказать, влачить свою жизнь. А полноценного какого-то положения занять в крестьянской среде было невозможно вот одинокому человеку. Мне кажется, это очень показательный момент. Так что сама семья, вот создание семьи, как, знаете, в советское время говорили, ячейки общества, немножко надоело, может быть, это тогда высказывание, но оно, по сути, правильное. Это некое очень базовое, очень важное, воспринималось как ячейка государства, общества, да, которая основа какой-то стабильности была. Вот, так сказать, семья. Потом, конечно, идеал большой семьи существовал. Большой и очень разноплановый, который включал в себя... всех братьев, с женами, с детьми, внуками. Вот это вот большой, так сказать, конгломерат, он, конечно, и в XIX веке был очень важен. Причем, если мы возьмем, например, дворянские семьи, то же самое мы видим. Вот это вот большая семья, как некий идеал, и плюс еще, так сказать, кто там только не был, тоже как часть семьи. Какие-то приживалки, бывшие старые няни, которых тоже нельзя было бросить. Это вот очень такой семейный...
Маленькое государство.
Да, такое. Маленькое государство со своими какими-то правилами, законами, где все были сплоченные, все были друг другу дороги. Вот это большая семья. Причем, конечно, когда мы говорим о большой семье, где там сильный отец, мать, дети, внуки, конечно, здесь нельзя идеализировать ситуацию. Безусловно, проблем... И тогда хватало, и было не меньше, и было много конфликтов, и было много, конечно, обид каких-то. Это неизбежно, когда вот люди собираются так вместе. Но, опять же скажу, это было как некое идеальное начало. Только большая семья была экономически целесообразна, если мы говорим о крестьянстве, или о купечестве, например. Потому что такая большая семья могла вести хозяйство, могла распределять между собой обязанности. Кто-то пашет, кто-то смотрит за детьми. Вот этот вот здесь раздел, он был очень важен и очень характерен. Потом, вот к концу XIX века, семьи стали распадаться. Ну, тут много факторов, отмена крепостного права, миграция в города сказались. И большие семьи крестьянские стали распадаться на маленькие. Появилась возможность выделиться, взять жену, детей, сесть на землю, так сказать. И сразу, так сказать, экономические пошли последствия. Потому что одной семье трудно было совсем управиться. Так сказать, тут и скот, и земля, и хозяйство. И вот оставшись в таком изоляции, сразу пошли, так сказать, распады. А большие семьи, сохранившиеся, они были очень, так сказать, здесь, продолжали сохранять свой, так сказать, экономический потенциал. То есть и этот фактор тоже важен был. Значит, семья, большая семья. А семья, в общем-то, построенная на каких-то, можно сказать, действительно государственных принципах, где есть хозяин, как идеал. Речь идет, конечно, опять же, об идеале. Сильные женщины в России были всегда. Сильные, энергичные, крепкие, вот как в сказках, там, да, которые своего дурачка спасают и спасают. И, безусловно, это было и в крестьянской среде, того же Некрасова вспомним, да, с его сильными женщинами. Но все-таки идеалом оставалось традиционное, скажем так, распределение ролей, где муж, хозяин, глава, жена шея, там, да, вот как все было, дети, внуки, все, так сказать, вот так вот соблюдают вот этот вот некий ритуал общения. Я вот могу сказать, например, просто живой пример из жизни, из своей собственной жизни. У меня бабушка была ровесница века, в 900 году родившаяся, так сказать, еще и вышедшая замуж до революции, в 17 лет ее отдали. И вот она попала как раз в такую большую крепкую семью. И очень интересно было слушать ее рассказы об этом раскладе. Там был хозяин, дед Никита, такой крепкий, мощный. Она страшно гордилась, потому что, во-первых, они были достаточно состоятельные, вся деревня их уважала. У них было хозяйство, у них там сколько-то коров было, вот все как надо. И для нее это было очень, так сказать, важно быть в такой хорошей, крепкой семье. Но, с другой стороны, она и, так сказать, обиды свои помнила спустя 80 лет после, ну, не 80, может быть, 70 после своего этого брака. Потому что, вот, например, этот замечательный дед Никита, прекрасный, крепкий хозяин, он терпеть не мог, когда девушки бездельничали. Потому что он считал в семье его, потому что он, в общем, резонно полагал, что безделье, оно рождает какие-то ненужные мысли, ненужные поступки. И если он вдруг замечал, что его невестки, а семья была большая, сыновья, там все как положено, невестки сидят где-то и болтают в углу двора, там спрятавшись, он немедленно их оттуда вытаскивал и заставлял переносить поленницы дров из угла, так сказать, в угол. Просто так, бессмысленно. Вот брал, говорил, вот эту поленницу сегодня вот туда перенесете. В следующий раз их заставал, говорил, а теперь ее вот туда тащите, чтобы, так сказать, лишь бы пределы были. И вот тут у нее очень большая, ну, 17-18 лет, она в свободное время дрова таскает, причем бессмысленно, потому что в этом не было никакого смысла. То есть вот это вот, но все равно идеал. Все равно она вот прям с придыханием говорила, какой был хозяин, какой был крепкий, какой был, так сказать, замечательный. Какая это была дружная, большая, крепкая семья, хотя, говорю, со своими обидами, со своими проблемами.
А в 20 веке насколько эволюцию претерпел институт брака?
Ну, 20 век у нас вообще такой сложный получился в стране. И неоднозначно, непростой, да. И поэтому, если мы возьмем сразу послереволюционные годы, 20-е, да, вот, так сказать, где-то этот период, то там отношения, мы сталкиваемся с тем, что отношение было очень такое революционно-негативное. Все старое должно быть уничтожено, брак – это устарело, ревность – это мещанство, так сказать, все должно быть общим, все вот эти отношения мужчина, женщина – это собственничество, и это все, так сказать, относится к старому миру. И были статьи, были выступления, более того, даже коммуны образовывали, где все жили, так сказать, там, по графику, или как там у них получалось. А детей должны были воспитывать сообща, тоже собственничество, мой ребенок, что значит мой? Вот все вместе воспитывают. И где-то лет 10-15 продолжался вот такой нигилизм в отношении семейных период, когда все это старое предлагали разрушить. Но, конечно, жизнь она брала свое. Понятно, что общины эти коммуны распадались, и часто из-за ревности, и часто из-за всяких любовных треугольников и прочих ссор. Это неизбежно. И к 30-м годам, вот в предвоенные годы, мы видим, в общем-то, так сказать, возвращение к традиции здесь. Более того, как направленную государственную политику. Большая, дружная семья. Вот вспомните фильмы там, конца 30-х, 40-х годов, 50-х. Семья. Вот тоже это опять как в сказках, да, становится неким таким идеалом. Ничего там нельзя, никаких, так сказать, все, что от лукавого, там, любовь, эти всякие измены. Нет, вот стабильная такая, опять же, ячейка, основа государства, основа общества. Даже комедии все кончались свадьбами, да, веселыми. Вот опять, в общем-то, мы видим возвращение к этим вот каким-то очень традиционным устоям. И интересно, что и дальше, ну, я еще пока беру советский период, да, и дальше, в общем-то, хотя, опять же, таки, такое более циничное время, 70-е годы, если мы возьмем, наступило в отношении традиционных ценностей. И все-таки, вот, что касается семейных отношений, пожалуй, я бы сказала, что здесь у нас есть сохранение. Ну, как раньше сказки, так в 20 веке фильмы дают нам здесь иллюстрации. Вот, если помните, такой фильм «Гараж» есть, да. Смешной, рязановский. И там интересно, там пожилой профессор, и у него аспирантка. Вот, ну, так сказать, расклад понятный, и в какой-то момент один из персонажей начинает над ней издеваться, там говорит, а ты вообще кто, любовница? И профессор говорит, она не любовница, она жена мне. И все. И сразу все меняется. И сразу говорит, ну простите, я же не знал, что вы жена. Хотя в сущности расклад остался тот же. Пожилой богатый профессор, молодая, так сказать, пристроившаяся к нему аспирантка. Здесь, в общем-то, все тоже, но жена. И сразу отношение окружающих изменилось.
Автоматически другое положение, да.
Да, потому что законно все.
Вы знаете, сегодня, к сожалению, институт брака выглядит совершенно иначе. Он терпит какие-то изменения. И в советское время, мы сейчас поговорили о том, насколько сильно, ну, не сильно, но тем не менее, все-таки, да, мы видим по истории, как меняется отношение к семье. И вот после советского времени как раз наступает такой период свободы, да, то, что мы сейчас наблюдаем. Когда мы очень хорошо помним 90-е годы, это побег из страны многих, кто-то бежал за счастьем, кто-то за работой, кто-то за благополучием, а кто-то за тем, чтобы выйти замуж за иностранца. И такое понятие, как замуж за иностранца, стало просто модным.
Ну да, безусловно.
Да, вот эти вот смешанные браки, они же порождают совершенно другие традиции в семье. И вообще, если мы говорим о том, что женщина выходит, ну, например, за человека другой национальности, другой религии, где свои устои, где свои обычаи, институт русского брака, да, он, в общем-то, он исчезает. Мы получаем совершенно другое поколение, совершенно других детей.
Вы знаете, я хотела бы тут разделить на два, так сказать, направления. Но, с одной стороны, безусловно, смешанных браков стало очень много за последние 20 лет. Это действительно такая мода, традиция, некая новая русская. Хотя не новая, если так разобраться. В 19 веке смешанных браков было очень много. Правда, там, как правило, русские мужчины брали себе иностранных жен и привозили их в Россию. Сейчас, как правило, у нас все-таки больше женщины выходят замуж за иностранцев, да, и очень часто уезжают. И здесь мы видим, во-первых, все-таки я, к сожалению, не располагаю цифрами, хотя у нас вот студенты очень любят темы про смешанные браки исследовать и изучать. Но я уверена, что процент не столь велик, чтобы говорить о том, что это разрушает традиционную семью.
Вот великую новость мы с вами сразу же узнаем после новостей на радио «Голос России». Я напомню, что в гостях у меня Анна Валентиновна Павловская, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой региональных исследований МГУ.
Русский мир. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты. Голос России. Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. Российские власти намерены совершенствовать защиту информации и персональных данных в виртуальном пространстве. Кроме того, Россия предлагает мировому сообществу пересмотреть подходы к понятию авторского права в интернете и готова представить свои предложения на ближайшей встрече Большой Восьмерки. С такими инициативами в пятницу выступил президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских интернет-ресурсов. Президент считает необходимым обеспечить оптимальные условия для работы интернета, но заверил, что государство не собирается накладывать на него лапу. Задача президента заключается в том, чтобы принимать правильные решения в регулировании общественных отношений, к которым относится и интернет, сказал Медведев. На сайте британской монархии появился раздел о Кейт Миддлтон. Он состоит из трех частей – биография, интересы и карьера новой принцессы. Среди хобби 29-летней Кэтрин перечислены фотография и живопись, а также такие виды спорта, как теннис, плавание, яхтинг, легкая атлетика, прежде всего прыжки в высоту, а также хоккей на траве. В Ватикане эксгумировано тело Иоанна Павла II. На церемонии в соборе Святого Петра присутствовали представители Святого Престола и близкие помощники покойного понтифика. Гроб с телом усопшего размещен перед главным алтарем собора. 1 мая запланирована церемония беатификации. Это первая ступень на пути к канонизации, то есть причислению к лику святых. После этого в очередной раз проститься с папой смогут десятки тысяч паломников, уже прибывших в итальянскую столицу. После завершения церемонии папа будет перезахоронен в новой гробнице. Мрамор плиту, которая была накрыта прежней могилой понтифика, отправят в Польшу на родину Иоанна Павла II. Более 60 человек стали жертвами антиправительственных выступлений в Сирии, сообщают представители международных правозащитных организаций. По данным лондонских правозащитников, более половины погибших были убиты в ходе стрельбы, открытой представителями сил безопасности в городе Дера. По информации сирийских властей, протестующие убили 5 военнослужащих. Ранее США ввели санкции против сирийских чиновников, включая 2 родственников президента страны Башара Асада. Мы следим за развитием событий. Читайте новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.ру. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Свою жену не ругаю, ее никогда я не брошу. Это ведь со мной она стала плохая, а брал-то я ее хороший. Так Владимир Маяковский судил о женщинах, о семейных отношениях. Об этом мы сегодня говорим в программе «Русский мир». Тема нашей передачи – тема семейных отношений и положения женщины в России. В гостях у меня доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой региональных исследований МГУ Анна Валентиновна Павловская. Анна Валентиновна, до новостей мы говорили о замужестве за иностранцами. И как вы считаете, возможно ли в таких условиях сохранить свою культуру, в том числе в семье, передать ее детям, или нет никакого смысла и нужно сразу ассимилироваться?
Опыт, который мы на сегодняшний момент имеем, он говорит, пожалуй, здесь о двух неких крайностях. Все хорошо знают, что русский характер, он очень склонен к таким крайностям, да, к экстриму некоторому.
Здесь такое, да.
Да, и здесь, пожалуй, мы вот сталкиваемся как раз с этими проявлениями. Не знаю, как это распадается, в каком соотношении, но, в принципе, то, что мы видим, часто принимает две формы. Первая форма – это русские жены выходят замуж за иностранцев, уезжают жить на родину своего мужа и фантастическим образом там превращаются в местных жительниц еще гораздо большей степени, чем самые местные жители. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что русская женщина, живущая во Франции со своим французским мужем, гораздо больше француженка, все французы, окружающие ее. Более того, очень часто женщины эти не хотят говорить по-русски со своими детьми, хотят, чтобы они полностью погрузились, да, вот в эту среду, и вот, так сказать, эта их родина была бы единственной родиной. Вот такой крайностью приходится сталкиваться. Она, честно говоря, огорчает, потому что, мне кажется, это, в общем-то, ущербно, даже в том числе и для детей. Гораздо интереснее принадлежать двум культурам, да, иметь возможность, так сказать,
знать больше языков.
Да, больше языков и вообще богатство культурное как-то освоить. Но это вот некое желание погрузиться, да, вот в мир. Может быть, в этом тоже некое русской женщины свойство, да, погрузиться в тот новый мир, которым она оказалась, мир своего мужа. Но есть особенно последнее время и прямо противоположная тенденция, когда русские жены, наоборот, очень фанатично пытаются сохранить идентичность свою, сохранить для своих детей русскую культуру,
учат мужей русскую.
И более того, вот я и хотела сказать, что часто их иностранные мужья, в общем-то, скорее становятся такими обрусевшими немножко, чем, так сказать, можно даже в других смешанных браках заметить. Потому что все-таки русская культура и русская традиция очень сильна. И здесь, в общем-то, это вот воздействие часто ощущается. Более того,
русская кухня, как
русская
наши кухня, женщины
русская
готовят.
Водка в сочетании с русской кухней тоже часто привлекает иностранных мужчин. И интересно, что в последнее время очень часто тенденция, что вот эти смешанные семьи живут в России. Ну, у них как бы 2 дома, там есть возможности, они выезжают, но очень часто для женщины здесь возможность больше реализовать себя, найти работу, да, жить нормальной жизнью. Ну, иностранные мужчины тоже, как правило, в России всегда могут куда-то, так сказать, устроиться, пристроиться. Это гораздо легче, чем русской женщине найти работу в той же Франции или Англии. Поэтому вот эти вот две крайности, они, мне кажется, ну, тоже вполне отражают такую некую традиционную систему, да, наших отношений. Даже в том случае, когда женщина отказывается от своего, так сказать, русского начала, от своей русской традиции, пытаясь, так сказать, вся погрузиться вот в мир своего, своей семьи и своей новой, так сказать, какой-то культуры, новой страны.
Ну, то есть вы считаете, что, в принципе, социальный институт брака в России не стоит под угрозой?
Знаете, я считаю, что это моя такая глобальная вообще концепция, что не только русская, вообще традиция – вещь очень сильная в любой культуре и в любом народе. И, конечно, безусловно, претерпевая изменения, так сказать, время, история, все меняется, да, и, конечно, здесь тоже неизбежно. Но некие такие базовые вещи, они все-таки чаще всего сохраняются. Более того, вот как я говорила, в 20-е годы их откидывают, да, а они потом вот въедливо так все равно проползают под разными видами. Поэтому, мне кажется, и сейчас, да, действительно, конечно, мы, как всегда, по-моему, там чуть ли не на первое место по разводам, там вышли по незарегистрированным бракам, мы любим так быть впереди по всем вопросам. Но если мы обратимся к статистике, она очень печальна для семейных отношений и для брака. Но если мы посмотрим, ну, глубже, скажем так, на отношения между людьми, то мне кажется, что вот через вот это все, да, современное, последнее, может быть, наносное, оно все равно пробивается. Очень такие традиционные для русской культуры вещи. В том числе в отношении к семье, которая по-прежнему, вот что хотите говорить, а все равно она считается очень важной. И все равно неженатый мужчина 45 лет воспринимается с сомнением и подозрением,
что-то с ним не так, вот с этим мужчиной лучше с ним не общаться.
Вот именно. А женщина, ну, с сочувствием, скажем так. Мужчина с подозрением, а женщина с сочувствием.
Засиделась.
И посмотрите на интервью бизнес-леди всяких, да, деловые женщины. Она там каким-нибудь агентством там владеет, которое это там телохранителей поставляет, другая еще что-то, такое мужские работы делают, в общем-то. Я как-то писала статью и собрала вот по журналам статьи с этими бизнес-женщинами. Они практически на 90% все говорят об одном. Это все хорошо, но вот мне важно, что я прихожу домой, а там муж. И там дети, семья. И что вот это вот семейное начало, оно для меня все равно важнее моей карьеры, моего, так сказать, бизнеса и всего, что я имею. Они, может быть, лукавят. Может быть, конечно, уже давно им этот муж на диване и надоел, и не толь важен. Но вот этот вот какой-то некий принцип в голове, да, что да, карьера, да, деньги, а это вот все равно важнее. Оно очень глубоко сидит. И оно часто вот таким виде вырывается наружу. Более того, вот этот расклад, что, как мы говорили, да, мужчина, так сказать, глава семьи, женщина при нем. Это же очень любят по-прежнему в России. Просто другое дело, что это редко получается.
Да, при таких женщинах и...
Ну и при таких мужчинах,
да,
которые все больше впадают в детство в последнее время. Но в принципе, опять же, как идеал, пусть он несуществимый, но каждая женщина мечтает, чтобы он был сильный, чтобы он был, там, не знаю, защитником, чтобы, в конце концов, он ее обеспечивал, опекал, там, ну, как положено, хозяин. Не вышло, жаль, но, как идеал-то, все равно где-то в глубине души живет.
Стремятся.
А дети. Вот мы сталкивались в 90-е годы, тогда в университет приезжало очень много иностранных студентов и селились в русских семьях. А сейчас-то все больше как-то в общежитиях, а тогда было очень принято брать в семью иностранца, и практика языка, и преподаватели часто брали, и, так сказать, интересно было, окно, так сказать, в мир. Вот было это принято. И с какими мы сталкивались с двумя главными проблемами. Одна была проблема питания, потому что, ну, никак не могли здесь вот эти иностранные студенты понять нашу традицию и наши привычки. И то же самое было со стороны русских, так сказать, хозяев. У них было очень много обид. Ну, там завтрак, да, и каши наварят, и котлет нажарят, и салат поставят. Ну, гость же дорогой в гостях. А он кофе, говорит, я по утрам кофе пью. И вот, понимаете, двойные жалобы. Студент говорит, почему меня насилуют котлетами, если я по утрам всю свою жизнь пью кофе. А хозяева говорит, мы, наверное, плохо готовим, наверное, что-то невкусно, он не ест. А что ему надо? Скажите, мы будем делать то, что он хочет. То есть вот очень был такой серьезный, мощный конфликт. А второй конфликт был в отношении. Потому что студент американский, да, или там английский, он самостоятельный человек. Он перешел некий возрастной рубеж, все, Он стал самостоятельным взрослым человеком. Он сам себя должен обеспечивать, он сам за себя отвечает. Это принципиальная позиция. Для нас же, если это студент, и вообще, опять же таки, если молодой человек не женат, и девушка не замужем, она ребенок, она все равно дитя. И вот конфликт. Он там по каким-то клубам тусуется, этот иностранный студент, взрослый человек. Хозяева звонят в панике, они сидят у окна гроздьями, смотрят, так сказать, на улицу, где он, что с ним, почему не позвонил, почему не сказал. Вот, так сказать, вот этот конфликт, да, очень разного подхода вот к детям, у нас он очень традиционный сохранился. Дитё, оно дитё, его, и, так сказать, и кормить, и содержать до седых волос, пока, в общем-то, сам не упадёшь. Ну, что вы хотите с этим делать? Вот вроде брак там разрушается, а это-то все сохраняется, это все есть. И дико для нас, когда вот у меня один знакомый, очень хороший американский профессор, у него у сына проблемы большие со здоровьем, там, ну, со всякими жизненными. Он тайно от жены ему помогает. Тайно. Профессор славянских корней, я думаю, это в нем сказывается. Да. Ну, как это, понимаете, если человек болен, он его тайно от жены устраивает в клинику. Потому что, а жена говорит, он взрослый. Если он сам не научится решать свои проблемы, он никогда не сможет их решить. Ты его, так сказать, губишь своей помощью. Вот такой вот конфликт, да, не то, что кто-то хороший, кто-то плохой, но у нас это есть, и мы с этим ничего сделать не можем.
Вы знаете, я хотела еще затронуть вот какую тему. Сегодня возраст тех, кто выходит замуж или женится, он все дальше и дальше отодвигается. Я не знаю, ну, насколько это превратилось в проблему, да, все-таки мы это переняли с Запада, там появилась первая вот эта вот волна, да, женщина. Здесь же отодвигается возраст женщин, которые впервые заводят детей, это и 35, и 40 лет. Да, это Голливуд этим славится, мы смотрим все это по телевизору, глотаем, принимаем на себя. И даже вот среди моего окружения я могу сказать, что есть очень много красивых молодых женщин, у которых фантастическая карьера, но которые до сих пор не замужем. И, конечно же, они мечтают именно о браке, о семье, о том, чтобы муж был сильный. Она сидела, воспитывала маленьких детей. Ну, в общем-то,
все,
да,
как надо.
Все как положено. Вот. Но, тем не менее, вот этот возраст, сильно ли он подрывает наши традиции, наши корни?
Нет, безусловно, тот период, который мы сейчас проходим, конечно, он подрывает. И, честно говоря, это счастье, когда женщина там в 35-40 лет становится матерью. Это очень здорово, что все-таки это случилось. Но мне кажется, что первый раз делать это все-таки поздно. Это поздно. Женщины, которые рожают вот в таком возрасте, они по-другому воспитывают детей. Они уже, так сказать, более озабочены, что ли. Ну, когда ты делаешь 20 лет, это все легче и веселее проходит. Это меньше, так сказать, скажем так, давление на того же ребенка, да, больше шансов, в конце концов, вырастить, пока ты еще сильная и здоровая, чем, так сказать, потом уже там доращивать до ума такие очень зрелые годы. Безусловно, это, конечно, проблема, и она, конечно, подрывает, ну, вот такую какую-то традиционную линию. Но, с другой стороны, я должна сказать, что все-таки, опять же, таки с оптимистичным таким началом здесь выступить, потому что, как я сказала, ну, эти вещи, они меняются, они приходят, уходят. А в основе своей, вот вы правильно сказали, с успешными карьерами, а хотят, чтобы все было как положено, да. Ну, не получается сейчас. Во-первых, и мужчины немножко вот тоже под влиянием внешних факторов в виде компьютеров и интернетов впали в большое детство. Они вообще так склонны к этому, наверное, были всегда. А тут такие возможности. Ну, трудно судить сейчас, на самом деле, серьезно, если говорить, какие здесь социальные факторы, да, вот отодвигают. Может быть, действительно, просто очень сильно, конечно, воздействие прессы, конечно, воздействие вот этого идеалов, вот как у них там, да, мы очень любим смотреть, как у них. Ужасно любим. Нам кажется, что это всегда здорово и как надо.
А потом, вы знаете, вот я хотела добавить очень важный момент. Русской женщине не хватает эмоций. Потому что наши мужчины, они не такие эмоциональные. Ну уж если он раскрылся, то все, держитесь. Поэтому они в какой-то степени не бегут туда, за границу. Потому что, например, восточные мужчины, они очень эмоциональные. Он сплошная эмоция, он выдает тебе их цветы, все. И наши как-то женщины, все это их подкупает.
Ну, вы знаете, вот я даже не посмотрю, действительно, ну, вот на сегодняшний день статистику, все равно наши женщины больше все-таки ищут внутри, скажем так, себе идеал. И, в общем-то, чаще всего не идеал, а партнера, скажем так, мужа. И очень часто, кстати говоря, страдают от вот этих вот культурных всяких проблем, да, потому что, да, эмоции хорошо, но со своим все понятно как-то, с ним проще. Пусть он, может быть, более вялый, но зато гораздо более понятный и более
по духу родной.
Да, по духу родной реагирует так же, как ты, знает тоже, что и ты, да, те же фильмы смотрел. Я знаю много смешанных браков, и, как правило, этот фактор, он важен все-таки, чтобы он сохранялся. Но что касается оптимистичного начала, опять же таки могу сказать, что вот я столкнулась с такой забавной вещью. У меня сыну исполнилось 18 лет, он пришел и сказал: «Мам, я женюсь». Я говорю: «Ну, снега теперь 18 лет, почему это был его день рождения?» Он сказал: «Мам, мне 18 лет уже есть, все, я могу жениться». Мы тогда решили, что это шутка такая, что он у нас шутник. А он вот взял и 18 лет женился. И никакой силы там вот это, ну, собственно говоря, мы ничего не делали, конечно. Я никогда в жизни бы не стала говорить собственному сыну: «Не женись, это его дело, хочет жениться». Но вокруг меня окружающие были в шоке. Коллеги, у которых такие же мальчики, молодые, юные, сразу в ужасе стали говорить: «Какой ужас, как ты могла разрешить? 18 лет, он ничего не знает». Была какая-то паника. А потом прошло несколько лет, и вот мне и внучку сын подарил. И вот интересно, что многие из тех женщин, которые были в панике, они сейчас ходят такие задумчивые и говорят: «А вот здорово тебе, у тебя внучка есть уже. Я вот тоже хочу бабушкой быть». Но тут, к сожалению, трудно быть бабушкой, не пережив вот этого первого шока от того, что твой совсем еще молодой человек уходит, да, в другую, в какую-то свою жизнь. Это все очень связано. Ну, в принципе, вы знаете, и я вот смотрю на студентов, у нас очень много ранних браков. Очень. Хотя вот у нас факультет, я работаю на факультете женском, факультет иностранных языков и регионоведения, он больше привлекает молодых, прекрасных, замечательных девушек. И каким-то образом они все-таки курсы к четвертому находят в себе где-то что-то, и к пятому уже с семьями. Не скажу, что это такая большая редкость, молодые браки, как кажется. Все-таки они есть. Конечно, вот это вот есть сейчас, да, тоже, опять же, пришедшие к нам. Надо сначала проверить чувства, надо попробовать. Но все прекрасно знают, что ничего это, в общем, проверки не дает. Люди проверяют десятилетием, потом женятся и тут же разводятся. И вся эта проверка была совершенно непонятно, к чему нужна. Точно так же женятся сразу и тоже разводятся. То есть здесь вариантов огромное количество. Но, во всяком случае, вы знаете, вот брак законный, в нем при всем при том что-то есть. Какая-то своё... основательность, что ли. И хотя я знаю много мам, которые говорят: «Ну и что, моя дочка, да, она живет, ну правильно, а что сейчас это нормально». Я знаю, что в глубине души, как любая простая русская женщина, она хочет, чтобы все было как надо,
дочь будет со
свадьбой, да, надежно, красиво, чтобы знакомым сказать: «Дочка не просто там ушла там пожить, а замуж вышла, вроде как статус другой, да». Все-таки при всем при том, это по-прежнему важно, несмотря на то, что сейчас, конечно, это и реже случается, и, может быть, отношения меняются, но в глубине души все равно это как-то существует и живет.
Вы знаете, когда я готовилась к этой передаче, я наткнулась на слова ушедшего от нас святейшего патриарха Алексия. Цитирую: «Последствия деморализации семейных отношений оказались столь тяжелыми, что сегодня мы поставлены перед выбором – быть или не быть Отечеству». Вот он ставил вопрос о семейных отношениях в России именно так остро.
Да, безусловно. Интересно, что в последнее время, если вы знаете, очень много стало церковных браков совершаться. Причем, в общем-то, не всегда даже... люди глубоко верующие это делают. Ну, это в каком-то смысле возрождение традиции, да, может быть, тоже, потому что в церковном браке есть некая обрядовость, некая традиционность, которая отсутствует
детей.
Нет, и отсутствует, вот если просто в ЗАГСе зарегистрировать, да, вот этого всего какого-то чуда не совершается. В церкви все-таки происходит некое, опять же скажу, даже для маловерующих людей, но все-таки некое вот чудо, да. И русские, они вообще очень любят обряды. Мы очень любим обряды, мы любим всякие традиции. Вы посмотрите даже светскую жизнь. Господи, что только не придумывают. И замки вешают, чтобы этот брак скрепить. И по мостам носят. 7 мостов какие-то придумали. Понимаете, помимо сохранения старых традиций, да, вот церковной обрядовости очень красивые здесь, да, там пшеном посыпают, ну, какие-то испокон веков пришедшие к нам обряды. Там хлебом, солью встречают родители. Это все очень старая традиция. Огромное количество всяких новых появляется, вот вроде этих мостов и замков. Потому что хочется. Потому что хочется скрепить вот это вот что-то, да. Пусть распадаются браки, но хочется хотя бы в самом начале, ну, заручиться всем, чем можно, да, и, так сказать, свыше поддержкой, может быть, и суевериями всякими, с этими замками и прочим, чтобы этот брак продержался и чтобы он сохранился. И церковь, конечно, вот со своим неким таким вообще отношением, да, вот к судьбе, к терпению, она, конечно, действительно, я думаю, для семьи является некой очень важной такой опорой, началом. И случайно женщины, например, страдающие, вот я столкнулась с тем, что очень, оказывается, сильная здесь поддержка есть, да, даже они приходят в церковь, ну вот если муж ушел, например, или там какое-то случилось несчастье, они приходят в церковь даже не столько, вот, так сказать, ну, конечно, и к батюшке, там, если кто особо, так сказать, здесь верующий, но очень часто просто приходят к тем людям, которые в церкви есть, просто чтобы поделиться, поговорить, да, получить вот эту поддержку моральную. Это, безусловно, очень тоже, так сказать, здесь важное возрождение традиции.
Да, я с вами полностью согласна. Вы знаете, хотела еще узнать, как вы думаете, домострой в современной России возможен?
Вы знаете, домострой вообще вещь забавная, конечно. Потому что, не знаю, очень мало произведений литературных, скажем так, да, имели такую интересную судьбу. В принципе, когда-то домострой возник, ну, как некое такое собрание, да, каких-то нравоучительных положений. Но споры, которые вокруг него ведутся, они, конечно, гораздо более значительны, чем это произведение, в общем-то, могло бы подразумевать. А многие утверждают, что домострой это вообще просто западная калька, полностью, так сказать, у нас переведенная, собранная, да, и что вот нам опять и в XVI веке навязывали западные всякие культуры, западные традиции. Другие, наоборот, отстаивают русскую самобытность, что там идеи. Безусловно, конечно, собрание западных каких-то нравоучений есть. Безусловно, на русской почве. Потому что, конечно, когда автор или авторы, которые собирали домострой, и автора-то точно не знают до сих пор, они, безусловно, их к русской почве адаптировали. И, безусловно, собирали только то, что было интересно русскому человеку. И вот мы в XIX веке это просто ругательство, да, так сказать, революционные демократы избрали это как некий символ косности, символ вот старой такой плохой жизни, вот домостроевщина появляется термин. И сейчас в 20 веке, в 21 начале опять вот такой некий интерес. А в советское время так умалчивали, как некий такой тоже не совсем темный такой довольно материал. Мы сейчас очень много используем со студентами как просто исторический источник домострой. И вот тоже очень интересно смотреть, наблюдать реакцию студенческие. Многие говорят, это закон, вот по этому закону жили все русские люди. Другие там начинают, значит, так сказать, выискивать вот это вот знаменитое, что муж жену должен бить, и что это очень плохо. А в основном это говорят те, кто его никогда не читал, что касается вот студентов. Потому что, когда начинаешь разбирать, в принципе, вот эти все традиции, которые мы говорили, они в домострое оговорены, что муж и жена единое целое, что хорошая жена – венец счастью своего мужу, что в семье муж и жена должны делить обязанности. Домострой вообще большей своей частью посвящен религиозным вопросам, да, как там молиться, как со слугами обращаться, и хозяйственным, как запасы делать, компоты варить и так далее. А вот эта вот часть про семью, она, конечно, очень больше всего будоражит ум, но, в общем-то, по сути своей, очень-очень достаточно банально традиционная, не сильно отличаясь от сказок и от многих других вещей. Другое дело, что, безусловно, там есть фраза, что если жена слов не понимает, если она, так сказать, на увещевание не поддается, значит, надо ее наказать. Но почему наказать? Потому что, согласно, да, идеям того времени, наказывая тело, спасаешь душу. В принципе, вполне такая согласующаяся с религиозными принципами того времени идея. Истязая, так сказать, наказывая тело, но зато душу ты ее спасешь. И муж, как ответчик за души именно жены, детей, слуг, кстати, они тоже входят вот в это семейное построение домостроя, это его, так сказать, прямая святая обязанность их спасти, даже если порой придется вот такое телесное наказание. Но если откинуть телесные наказания, то, в общем, все, что остальное остается, оно вполне такое, так сказать, благостное и так, как положено. Поэтому мы вполне можем говорить, страшно сказать вообще, как свободомыслящие люди это могут воспринять, но мы вполне можем сказать, что мы живем по законам домостроя. Ну, за исключением, конечно, вот той части, где надо наказывать детей и надо наказывать жен. Ну, телесное наказание еще в 19 веке, в 20 веке в Англии, например, были общепринятой вещью, да. То есть это вопрос, опять же-таки, традиции какой-то некой, которая в тот момент была актуальна, ну, сейчас ушла. Так что ничего плохого я вот лично в домострое не вижу. Так слово вот такое ругачее стало теперь.
А, наша программа уже подходит к концу. Я хотела бы завершающим вопросом задать следующий. Какое место занимают и какую роль играют сегодня семейные отношения в системе национальных ценностей?
Сложный. Но если говорить про русские, про ценности, да, русского мира, русской культуры, современные сейчас, я по-прежнему считаю, что семейные ценности занимают очень большое значение, имеют очень большое значение, играют очень большую роль. И, в общем-то, я верю в то, что на каком-то новом, может быть, этапе нашей новой жизни вот это вот возрождение, оно, в общем, неизбежно. Возрождение, возвращение не к домостроевщине, не к патриархальности, а к крепким